Radio Sloboda. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы знаете, конечно, что тема присутствия российских ведущих в украинском телевизионном эфире стала уже общим местом и для российских средств массовой информации, и не только для них. Не раз обсуждали мы и в нашей студии вот опыт присутствия в украинском телевизионном эфире Евгения Киселева и ведшего также эфир на телевизионном канале НТВ Ставика Шустера. Но есть и другие, я бы сказал, более феноменальные для нашего постсоветского эфира случаи. Это вот когда белорусский ведущий становится украинским ведущим. У нас сегодня в киевской студии ведущий программы «Пятого канала» и еще недавно один из самых популярных телевизионных ведущих Беларуси Сергей Дорофеев. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро. Да, утро, 11 часов.
Час в Москве. Так что добрый день.
Добрый день.
Добрый день, да. Хотел бы у вас...
Не, в Москве, да, час 12 в Минске.
Видите, мы живем сейчас в особом совершенно мире, когда у каждого свое время. И в этом смысле как раз хотелось у вас... Вообще, как белорусский телевизионный ведущий становится украинским? Как вообще это происходит?
Ну, знаете, я так по господину Рэндаллу. Для меня журналистика универсальная. Она не имеет какой-то географической прописки. Да, это как у Довлатова. Есть провинция региональная, да, нет провинции духовной. Вот, поэтому, ну, что сказать, абсолютно нормально. Я уже говорил не раз о том, что Украина для меня страна близкая, поэтому какие-то открытия, конечно, продолжаются в контексте присутствия работы здесь, но это так, будем называть опытом, который, я надеюсь, увеличивается.
Но, с другой стороны, вот, мне кажется, что многим кажется, что телевизионное пространство Беларусь, оно все-таки отличается по характеру, по методам работы, по взаимоотношениям журналиста и власти с пространством Украины и России. И, может быть, России в меньшей степени, но уже Украины наверняка. Или мне кажется, это... Я ошибаюсь.
Нет, вы абсолютно правильно говорите, я с вами согласен. Если сейчас приводить какую-то природу этих процессов, то, безусловно, здесь конкурентная среда иная в Украине по сравнению с Беларусью. Здесь рынок, медийный рынок, сегментирован. Здесь, в общем, каждая медиаструктура работает на свою аудиторию целевую, хорошо знает портреты этой аудитории. Вот подобной четкой сегментации в Беларуси нет. Это, в частности, связано и с тем, что, конечно, объем рекламного рынка в Беларуси и в Украине, они несопоставимы. Ну, вот я вижу корень этих не проблем, а явление как раз в объеме рекламного рынка, в конкурентности на медийном рынке.
Ну, скажите, вот и белорусский зритель, он все же на какие каналы сориентирован в большей степени? На российские или на свои? Потому что вот мы видим, что украинский телевизор, он уже ушел из российского телевидения, а у вас?
Я бы ответ на этот вопрос привязывал к конкретному времени.
Времени суток или времени политического развития?
Времени политического развития или прогресса, или регресса. Ну, в общем, наверное, хочется верить хоть какого-то достановления, в том числе гражданского. Сейчас практически никто не смотрит белорусские государственные каналы. Я не хочу никоим образом негативно высказываться о работе своих еще недавно коллег. Но для меня, как я говорил, до 19 декабря 2010 года была одна Беларусь, сейчас Беларусь абсолютно другая. И я не ошибусь, если скажу, я уверен, что в этом со мной согласятся многие белорусские и зрители, и журналисты, что информационное доверие к белорусским вещателям падает. Продолжается это падение, и после известных событий оно действительно резко упало. Поэтому сейчас многие ставят тарелки и смотрят иностранных вещателей, в том числе украинских. Многие мои коллеги еще до моего отъезда в Украину смотрели украинское ТВ и достаточно лестно высказывались о контенте, причем собственного производства. Вот. Не знаю, что могут предпринять в этой связи белорусские власти. Может быть, как об этом уже говорили, может быть, эти тарелки, они портят архитектуру удивительных белорусских городов. Может быть, это позже попадет под запрет, но пока это такие мои рассуждения. И, в общем, наверное, имеющие под собой некоторую основу.
Хотя, а почему вы выбрали Киев, а не Москву, например, или Петербург? Вот, потому что, я понимаю, ведь Киев в любом случае существует определенная языковая проблема, да? Но вы ведете программу на русском языке, но не каждый здесь ведет программу по-русски. В России это не проблема. Ну, и в России более конкурентно емкий рынок, как бы там ни было.
Вы знаете, я тоже на эту тему не раз говорил, и, в общем, когда я понимал, что все происходящее, эта конъюнктура, эта система рано или поздно выдавит меня и географически, и профессионально с белорусской территории, естественно, для меня встал вопрос, где я дальше могу быть реализован, где я дальше могу быть востребован. И, в общем, работать в том числе не только для своей новой страны, но и для Беларуси. Потому что сейчас я считаю, что в Киеве для Беларуси я имею возможность делать больше, нежели я мог бы делать в Беларуси. Почему Украина? Потому что для меня это вторая родина. Мои родители родом из Украины. Я здесь много проводил времени с самого детства. Вот. Для меня, ну, в общем, наверное, это ментальная близкая территория, поэтому по большому счету вопрос, где работать дальше, так остро для меня не стоял. Что касается каких-то предложений конкретных, они в Украине, в Киеве были порой любопытнее, интереснее, нежели в Москве. Но так, чтобы быть уже спокойным, что я все возможности выбрал, я съездил и в Москву, в Останкино, поговорив там с коллегами, рассмотрев какие-то возможности в Киев, все сопоставив, я понял, что здесь мне будет комфортнее во всех смыслах этих слов.
С украинским и белорусским телевизионным ведущим Сергеем Дорофеевым мы обсуждаем в программе «Час прессы» то, как различается, может, не так сильно различается украинское и белорусское телевизионное пространство. Напомню, что ведет программа Виталий Портников. Вот вы вели, Сергей, программу, посвященную, в общем, избирательному циклу в Беларуси, как ни странно, да, по большому счету?
Это ток-шоу называлось «Выбор». Да. Да, каждую неделю оно выходило, но в вечер выборов, это было воскресенье, мой эфир был по понедельникам, в этой студии, в студии моего ток-шоу, выходила программа дискуссионная, куда пришли все. И эта программа называлась «Выборы». Но это вот так, чтобы уже быть точно в формулировках.
Но вот когда вы начали вести эту программу, хотите сказать, что вы понимали, что все закончится плохо с вашим ведением?
Вы знаете, вот я хочу сказать, что я бы не говорил сейчас только об этой программе. Я всегда понимал, работая в Беларуси, что любая моя программа может стать последней. Потому что я не хочу говорить о там, какой-то такой невероятной смелости, вот рвали тельняшку на груди, да, бог-то мой, не было этого. Как для себя я это понимал, и эту идею транслировал, и для себя, и для своей аудитории, пытался всегда оставаться журналистом независимым. Хотя, в общем, это тавтология. Какой еще может быть журналист? Но эту терминологию
диктует. Мы знаем, какой. Вот такой вот. Такой, какой вот на постсоветском пространстве сейчас журналист.
Ну, да. В общем, да. Ну, как-то мне удавалось сохранять такой нейтралитет. И, в общем, была аудиторная поддержка. Но практически после каждого эфира ток-шоу «Выбор», как я уже говорил, выходила программа в понедельник вечером. Во вторник утром я получал гневные звонки и письма от разных чиновников. Вот, поэтому я всегда понимал, что какой-то понедельник, а за ним вторник для меня будут последними.
Ну, конечно, но по большому счету ведь власть дала согласие на то, чтобы такая программа выходила, чтобы были дебаты, она хотела этой
литературы. Ну, вы же понимаете, да, как человек опытный, мыслящий, аналитически, такая программа в преддверии выборов, в общем, я это хорошо понимал, была власти нужна. Ну вот посмотрите, у нас демократия, у нас можно задавать острые вопросы.
Может быть, оппозиционные кандидаты можно, да, да.
У нас можно. Ну, кстати, оппозиционных кандидатов в моих эфирах не было. Как бы того я ни хотел, но я прекрасно понимал, что выше головы не прыгнешь. Что-то мне удавалось пробивать, что-то нет. Так что эта программа была нужна. Вот, она была таким, если угодно, показательным маркером, ну, в общем, наверное, независимых СМИ. Что касается эфира 19 декабря, я так уже много об этом рассказывал, что, честно говоря, сейчас об этом говорю без особого интереса, потому что...
Ну, российские слушатели в этом вот может и не знать, да, согласен?
Ну, я согласен, конечно. Вот, что касается программы 19 числа, конечно, там была очень серьезная сита гостевого присутствия. Это планировалось планировался марафон, чуть ли не 4-5-часовой по итогам выборов, который, естественно, один ведущий, автор программы, я и мои коллеги-редакторы, мы самостоятельно не могли готовить такой, в общем, ответственный продукт, да, к нему подключалось руководство канала, и на разных ступенях проходили тезисы, эфирные утверждения того эфира. Ну, не знаю, кто-то говорит, что вот, Дорофеев, ты теперь стрелочник, кто-то говорит по-другому. Ну, вот как произошло, я еще раз скажу, что тот эфир я вел по тем же принципам, которые я для себя взял на вооружение давно, и по которым я делал и многие предыдущие программы «Выбор».
Ну, понимаете, вот вы вот рассказываете эту историю с этим эфиром, и я вот хорошо помню, это ведь событие 1999 года в Украине, понимаете? Вот я вел телевизионное шоу на одном уважаемом украинском канале после первого тура выборов президента Украины. И там тоже было гостевое сито огромное, кого-то можно было впускать в эфир, кого-то нельзя было впускать. С кем-то можно было о чем-то говорить, с кем-то нельзя было. Я со всем этим вообще не соглашался. Говорил, что если уже вообще работаем после выборов, то и работаем, в конце концов, потом будет второй тур, и после этого уже сможете себе жить, как жили, так называется. И вот, и, в общем, короче говоря, после второго тура я уже это шоу не вел, там был другой, естественно, ведущий. И
вы сейчас решили выпить чаю после этих слов.
Да, и я вспомнил, что в следующий раз я появился в украинском телевизионном эфире только после третьего тура, так дополнительно второго тура, выборов президента Украины уже в 2004 году. То есть вот этот вот отрезок, вот он был в эфире пропущен, скажем так. Да? Это интересный очень, мне кажется, момент, потому что получается, что то, что в украинских условиях произошло в 99-м году, в Беларуси повторилось, по сути, очень в похожей ситуации в 2010-м.
Знаете, эту схожесть, вот позвольте я добавлю, я бы не как-то проецировал одно государство и его институты зрелость, в том числе гражданскую, властную состоятельность, я бы не проецировал одно на другое, потому что мы разные, мы действительно разные. Во многом разные, белорусы и украинцы. Какие-то событийные матрицы, возможно, они схожи, но природа этих процессов, она разная. Если говорить, почему, собственно, так происходит, ну, 10 почти сейчас население Беларуси падает, почти 10 миллионов против, ну, почти 50. Разные традиции политической жизни, если отчет начинать после развала Союза. Разные тренды профессиональных отношений, разные ценности, которые, в общем, и формируют повестку дня тех же политиков, и если не политиков, то людей ответственных, активных в своем обществе. Поэтому вот здесь нужно искать эту разницу природы.
Ну, а в принципе тогда может ли быть, если вот вы так описываете, это описывается в пользу украинского общества, я так понимаю, да?
Ну, все познается в сравнении. Да. Я стал больше релятивистом, и сейчас получается в пользу украинского. Но, знаете, конечно...
А как вообще тогда заниматься политической журналистикой в такой стране, как Беларусь? Люди же занимаются, они работают, они выходят в эфир,
пишут. Вот я уже говорил о формулировках, еще раз скажу. Мне кажется, это убедительное будет объяснение, трактовка. Журналисты независимые... сейчас вынуждены называть себя, и их называют в Беларуси оппозиционными. То есть власть уверенно транслирует идею: кто не с нами, тот против нас. Поэтому если есть некое инакомыслие, оно трактуется непременно как оппозиционное. Хотя мой подход, и эту идею я всегда озвучивал открыто, абсолютно конструктивный. Вот не так давно один очень уважаемый мной человек, очень мудрый человек, сказал в своем обращении такие слова, что мы исчерпали лимит конфронтации революции. Поэтому власть должна постоянно самонастраиваться и фокусироваться на требованиях людей. Если вот этой самонастройки не происходит, это очень плохой признак.
Ну, разве в Украине сейчас не такая ситуация? Разве журналистов, которые критикуют одинаково и власть, и оппозицию, не называют оппозиционными журналистами во власти?
Ну, вот вы предвосхитили то, что я дальше хотел сказать. Ну, так, собственно, и происходит, да.
Ну, вот поэтому и возникает, не чувствуете ли вы некого дежавю вот сейчас в украинских телевизионных условиях и вообще в политических условиях?
Вы знаете, может быть, дежавю бы я более явственно и четко ощущал и чувствовал, если бы за последние там лет 13-14, сколько я работаю, я бы часто ездил в Беларусь, Украину, Украина,
видели
Беларусь.
Видели бы разницу, да.
И видел бы, не просто читал, а ощущал из Беларуси украинскую действительность, а видел бы это собственными глазами, да, вот чувствовал этот цвет, вкус и запах. Порой не всегда приятной украинской политики. Тогда бы, возможно, какие-то дежавю у меня были бы. Но вот сейчас в моей голове что имеем, то имеем. Вот впечатления мои такие.
Вот атмосфера на Пятом канале. Все-таки это всегда был канал, который старался придерживаться самостоятельной линии в производстве новостей, в производстве гостевых программ. Она ощущается за то, что вы более спокойно работаете, чем в белорусских условиях, там, на НТ? Или вот когда вы сейчас, знаете, такую программу делаете, это не так важно, как вот
портреты? Нет, это важно, это важно. Там же не какие желтые темы. Там, в общем, мы говорим о, так, без пафоса, о времени, о людях, о ценностях наших, о том, куда мы идем и кто мы такие. Вопрос всегда важные, но мы их преломляем в историях, в судьбах отдельных людей. Вот. Вы знаете, как только я подписал контракт с Пятым каналом, кто-то из коллег моих, знакомых, украинских и белорусских, говорили о том, ну вот, а почему ты в своих интервью говоришь о том, что это канал независимый? Этот канал, который открыто поддерживал в свое время идеи оранжевых и так далее, и так далее. Но я прекрасно понимаю, что абсолютно независимых и там кристально объективных не бывает средств массовой информации. Даже общественные СМИ так или иначе, вольно или невольно, хотя бы в контексте самоцензуры, включающейся периодически, галопирующей, так или иначе занимают ту или иную позицию в тех или иных обстоятельствах. Но сейчас, что касается моей работы на Пятом канале, я делаю то, что я считаю нужным. Это не идет вразрез с редакционной политикой канала, с форматными особенностями вещания. Мне никто не приходит и не говорит, этот гость хороший, а вот здесь вздохни не три, а два раза, когда будешь смотреть ему в глаза. А вот здесь, пожалуйста, нужно будет сделать так, чтобы вот как-то выйти на острые аспекты. Нет. Более того, даже как-то говоря с одним из продюсеров канала, этот человек ответил мне, что это твой авторский сегмент, поэтому даже я не буду делиться своими впечатлениями о том, как я отношусь к твоему продукту. Да, он конкурентоспособный, он дает неплохие цифры, но, в общем, я даже тебе и не говорить-то, не буду что-то говорить. Поэтому, если сейчас вы имеете в виду, насколько мне комфортно, да, мне комфортно работать. Я человек достаточно свободолюбивый.
Ну, с другой стороны, даже некий перелом, да, правда, когда вы столько лет работаете вот в белорусском эфире, привыкли к его каким-то правилам поведения, существования, это другой мир.
И вот вдруг вы вот очень, это вот все. Очень правильные слова говорите, очень правильные. Я во время марафона Украина-ЕС разговаривался с Петром Алексеевичем Порошенко.
Это владелец Пятого канала, сразу скажем, да, слушателям, да.
Бывший министр иностранных дел, собственно, и почему этот человек присутствовал на марафоне. И мы вышли на следующий тезис. Я говорю, Петр Алексеевич, вот что-то невероятное происходит сейчас со мной, потому что первое время, когда я только начинал работать в эфире Пятого канала, у меня там была неделя работы в новостях, я постоянно спрашивал у своих коллег, слушайте, а вот эту информацию мы что, правда даем? И вот так вот, как она на лентах, в общем, ну да, мы ее проверили, там первичный источник, вторичный, но а вот мы ее что, правда даем? Мы говорили, да, а что ты спрашиваешь, что ну даем? Я говорю, ну, так. В общем, этот шлейф белорусских профессиональных впечатлений и вот трендов работы в белорусском медиапространстве, он только сейчас, в общем, я начинаю этот шлейф терять. Долгое время он просто давлел надо мной. Я задавал себе вопрос, что-то, наверное, мы не то делаем. Вот как-то я теряю остроту запаха, да, вот я не совсем, может быть, ощущаю, что происходит, почему я все могу говорить. Вот это меня очень поражало. Но я очень не хочу, чтобы мои слова сейчас понимались как следующий титр. В Украине невероятная свобода слова, и манна небесная, приезжайте, журналисты, здесь работайте. Нет, очень много проблем, и мне, не то, что кажется, я уверен, мы должны быть очень чуткими, трезвыми, трезво относиться ко всему, что сейчас происходит, потому что очень легко какие-то важные процессы проморгать, и они станут фундаментом некачественных домов в будущем. Схожие процессы в Беларуси и Украине сейчас во многом происходят.
Ну, наверное, это то, что касается, прежде всего, государственного телевидения, между прочим.
Скорее всего, вообще,
хотя,
наверное,
хотя вообще в Беларуси есть понятие частное телевидение.
Государственность.
Да.
Что касается частного телевидения, в Беларуси нет частного телевидения. Это, например, канал, на котором я работал, общенациональное телевидение, большой медийный игрок, это официальный партнер Первого канала, бывшего РТ Москвы, да, канал с первыми долями и рейтингами в медийном пространстве белорусском, но канал живущий за счет рекламы. Там дотации есть, но они идут там на трансляцию. В общем, этих живых денег в руках никто не держит. Поэтому, в общем, только реклама. Казалось бы, да, канал, живущий за счет рекламы, должен ориентироваться, ну, на рыночные условия, какие они есть. Но все равно это канал, который мыслит государственно. Государственно, я имею в виду провластно.
То есть там государство в понимании президента Беларуси.
Ну, да.
А вообще президент Беларуси – это главный зритель? Можно так сказать? Или все-таки…
Это можно так сказать.
Да. То есть он сам этим всем живо интересуется, смотрит, волнуется.
Да. Александр Григорьевич – человек очень активный. Смотрит, отслеживает, критикует, делает комплименты. Человек активный.
Потому что я очень хорошо помню, опять-таки, украинские журналисты, они всегда беспокоились в свое время, вот как вот посмотрел эту программу президент Леонид Кучма, и если посмотрел, то, может быть, ему что-то не понравилось, а если не посмотрел, может быть, ему принесут кассету, тогда были еще ВХС. Ужасно было, конечно, что можно было как раз спрятать какой-нибудь эфир от президента вот с той или иной записью, и тогда вообще программа исчезла. А сейчас все точно так же волнуются, смотрит ли президент Янукович политические шоу, да, вот известно, что он какие-то смотрит, а какие-то вот не так внимательно смотрит, или ведущие этих шоу вынуждены учитывать, что вот президент гневается, может быть, в этот момент.
Я даже не знаю, что сказать вот сейчас на ваши слова, ну, если смотрит, то хорошо. Я считаю, что президент обязан все-таки засыпать и просыпаться с той мыслью, ощущением, что это четвертая власть. Другое дело, какие...
Насколько выводы, да,
выводы, да, и насколько, да, длинные вожжи в этой истории, но это уже другая история.
Ну, в любом случае, я просто привел эти примеры, опять-таки, как попытку вот сравнить, если угодно, вот то, как власть реагирует и в Киеве, и в Минске на телевизионный эфир, потому что для нее это и до сих пор как бы является, мне кажется, главной такой ценностью, то, что происходит на телевизионном экране. Насколько этот телевизионный экран управляет. И в этом смысле она не сильно отличается от России. Мы продолжим диалог с Сергеем Дорофеевым, украинским и белорусским телевизионным ведущим, сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресс», которую сегодня ведет Виталий Портников. А в программе «Время гостей» сегодня у Михаила Соколова публицист и политолог, член бюро движения «Солидарность» Андрей Пиантковский, депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров, будет обсуждать, сможет ли Владимир Путин, отложив политические реформы, довести Россию до новой революции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На борту круизного лайнера «Коста Конкордия» сегодня рано утром найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, подтверждена гибель 7 человек. Общее число пропавших без вести составляет 28. Всего на судне, потерпевшем крушение у западного побережья Италии в пятницу, находились более 4000 человек. Его капитан арестован. Ведется расследование обстоятельств катастрофы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах. В документе говорится о том, что Зюганов берет на себя ряд обязательств в случае победы в ходе голосования. В центре Алматы состоялся митинг оппозиции против итогов выборов, прошедших в Казахстане 15 января. По предварительным данным Центризбиркома, в парламент проходят 3 партии. При президентской Нур Отан при этом получила более 80% голосов избирателей. В Впервые в истории Китая численность жителей городов превысила число живущих в селах. Согласно данным, опубликованным сегодня Национальным статистическим бюро Китая, к концу 2011 года 51,27% населения страны составляют жители городов. В американском штате Южная Каролина в понедельник состоялись очередные предвыборные дебаты претендентов кандидата на пост президента США от республиканской партии. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник понизило на одну ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня украинский и белорусский телевизионный ведущий Сергей Дорофеев. И мы обсуждаем то, как отличается украинское и белорусское телевизионное пространство. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12 – это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490 29 05 – это наш киевский номер, по которому могут задавать вопросы гости наши украинские радиослушатели. Мы продолжим, собственно, беседу. Вот. Я вот думаю, для обычного ведь украинского телезрителя вы не совсем там человек из Беларуси. Вы, скорее всего, вот еще один российский телеведущий, да? Потому что вы говорите по-русски, ведете программу по-русски. У вас другой, если угодно, русский язык, чем даже у того украинского телеведущего, который перейдет на русский язык. И работа здесь россиянина Евгения Киселева, и, кстати, не россиянина Савика Шустера, потому что Савик Шустер наш коллега, он никогда не был российским гражданином, но он воспринимается здесь многими, если не большинством, наверное, подавляющим, как российский тоже телеведущий, приехавший сюда. Да, из-за языка. Ну вот, в этом проблема. Вот насколько, в принципе, возможно это вот иное языковое ведение в украинском по своей сути эфире?
Вы сказали слово «проблема». Я бы, наверное, не употреблял в этом контексте слово «проблема».
Ну, проблема восприятия.
А, восприятие, да. Есть такое. Но знаете, когда мы сейчас все так активно, независимо от социального статуса и наличие или отсутствие властных полномочий, говорим о необходимости, порой кричим о необходимости культурных, политических, экономических интеграций, очень странно ставить заборы, очень нелепо выглядит желание красным карандашом еще раз прочертить границу Украины на политической карте, в прямом и в переносном смысле этих слов. Вы знаете, я порой слышу критику и читаю там, когда Дорофеев заговорит по-украински. Дорофеев заговорит по-украински, об этом тоже не раз говорил. Тогда, когда Дорофеев будет думать на украинском. Я и сейчас могу говорить на украинском языке. Ну, конечно, я буду делать какие-то ошибки, потому что для меня это языковая среда, и я в ней не родился, я не вырос в ней. Вот когда думать буду на украинском, тогда я ошибок не буду совершать. Для меня очень важным и ответственным является подход к используемому языку в эфире, я имею в виду к нормам, к правильности. Лучше я буду говорить правильно по-русски, чем показательно говорить по-украински и допускать ошибки. Мне нужно какое-то время, хотя я, безусловно, понимаю, если я живу и работаю в этой стране, я должен знать ее язык. Это вопрос времени. Но любая радикализация по национальному признаку, в том числе в его языковом контексте, я считаю ее неправильной, опасной, где-то даже преступной. Я выхожу на такие понятия в своих словах, как терпимость, понимание и солидарность. И самое главное, понимание того, что, в общем-то, я сейчас не берусь судить за своих коллег, это аудитория, здесь судья и тот, кто сделает вывод. Но если говорить обо мне, в общем, в эфирах-то звучит украинская тематика, звучит украинская проблематика.
А вот ваши гости, они бывали в ситуации, что у них был дискомфорт, что вы с ними не говорите по-украински? Они как-то выражали?
Может быть, это кто-то маскировал, но я не ощутил какого-то недовольства от того, что двуязычие. Наоборот, мне как-то позвонили мои коллеги из Беларуси, знакомые, сказали, как это правильно и органично, когда два человека говорят на своем языке и понимают не только в фонетическом, лексическом смысле, да, а понимают, остро чувствуют, и вот как пазл друг в друга, как мозаики, так ребром к ребру с точки зрения проблематики того, что они говорят, являются собой целые единые. Мне как-то эти слова понравились, я не думаю, что это какое-то там, самоуспокоение для меня, потому что украинским языком я занимаюсь. Но все-таки я считаю, что педалировать эту историю неправильно. Не нужно этого делать.
Владимир Иванович из Москвы, здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, что касаемо, так сказать, изречения своих мыслей на том или ином языке, я вообще-то, как житель Российской Федерации, рассматриваю в плоскости внутренней культуры человека. Мне, как гражданину Российской Федерации, кардинально ничего не мешало изучить украинский язык и досконально писать, и думать, и мыслить на нем, и находить перлы литературы в нем более глубокие, более реликтовые, нежели, скажем, в русском языке, но как форма передачи мысли, в том числе и политические. И я считаю, что человек публичный, в первую очередь, он должен изъясняться на языке этноса, на котором он проживает. В чем я сейчас и подтверждаю свои, так сказать, изречения. И когда человек не умеет взять, к примеру, того же президента Украины Януковича, говорится, ни ногой в ступу, во-первых, это подчеркивает очень низкий политический уровень, как форма компромисса между этносами, украинским, русским, белорусским, т.п. и т.д., так и его самоорганизации, как руководителя. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
Я бы хотел... Владимир Иванович, да? Угу. Владимир Иванович, если вы меня еще слышите сейчас, я бы хотел, чтобы вы четко сформулировали свой вопрос, потому что, в общем, то, что я сказал выше, до вашего звонка, оно во многом смежно тому, что произнесли вы.
Может, уже нету слушателя у нас. Но идея понятна, да? По большому счету, вы, слушатель дал оценку, то он просто загодец подготовил тот вопрос, который вы, по сути, уже ответили.
Ну да, возможно.
А вот есть вопрос на Фейсбуке от Виктора. Когда смотришь батьку Лукашенко, то он по телевидению говорит правильные вещи, а в жизни он действительно не такой?
Ну, человек, который обладает очень сильной харизмой, человек, который умеет убеждать. Когда находишься рядом и слушаешь то, о чем говорит этот человек, начинаешь этому верить, даже если располагаешь иными цифрами и понимаешь, что какие-то здесь в этих вещах, которые озвучиваются, есть нестыковки. Вот, поэтому... Откуда этот человек?
Этот человек, я думаю, что он с Украины.
Ну, да. Ну, да, я так понимаю, да, что если да, на да, такой да. вопрос, то вряд ли из Беларуси.
Да,
ну,
не из Беларуси, да.
Нужно пожить с ощущением этой власти в Беларуси. Я сейчас не там, пытаюсь тянуть одеяло на себя или от себя, вот, но здесь нужно пожить и понимать. Вот знаете, я часто привожу такой пример, и мне кажется, он очень убедительным, особенно в контексте всего происходящего в последнее время. Как-то в поезде я с одной женщиной разговорился, и вот она говорит, такая милая женщина, говорит, вот... Белорусы, что вы в последнее время все недовольны-то батькой? Ну, посмотрите, дороги чистые, у вас творог...
Это самое
у вас
чистое место на глобусе, да.
Дешевле. Я просто не выдержал, ну, наверное, в какой-то степени эту женщину обидел, но я так устал вот от этих вещей, потому что все это прожил сам и пропустил через себя не раз. Я говорю, ну, вы не обижайтесь на меня, но вот так может рассуждать только человек, у которого творог в голове. Ну, мне, кроме дешевого творога, что еще нужно? Возможность говорить, быть услышанным, ощущать, что я личность, что я что-то могу по-граждански в своей стране, что я тот небольшой человек, которая определяет будущее этой страны, и нас таких много. А жить одним творогом, ну, это, по крайней мере, как-то примитивно.
Ну, ведь, в конце концов, есть большое количество людей здесь и в Беларуси, которые хотели бы, чтобы просто главное было, чтобы...
Был дешёвый творог.
Кстати.
Друзья, тогда да. Зачем вы выходите на площадь, зачем вы чем-то... Почему вы чем-то недовольны и так
потому
далее,
что творог дорожает?
Да, только творог.
Но с другой
еще раз говорю,
с другой стороны,
речь в ценностях, которая определяет повестку дня. Если мы будем жить только одним творогом, тогда позовите своих детей к себе на кухню, дайте им банку дешевого творога и скажите, вот твоя главная ценность. Что скажет сын или дочь, когда вырастет?
Вы знаете, я думаю, вот был такой очевидный миф. Он был народным, это был даже не медиамиф, а белорусском экономическом чуде. То есть очень часто приходилось слышать от обычных людей, которые как-то проехали через Белоруссию, что вот, там люди так спокойно живут, пенсии нормальные, зарплаты получают вовремя, все в магазинах есть. Для меня это всегда было загадкой, потому что я не раз посещал, причем не только Минск, разные регионы Белоруссии, и я вот всегда привожу такой очень хороший пример. В последний раз, когда я ездил в Беларусь, это было еще до президентских выборов, я был в Гомеле. И когда я ехал в Гомель, я смотрел в поезде Киев-Минск фильм про Кубу. И там была такая сцена, когда, знаете, в Кубе же запрещена продажа была. И сейчас, по-моему, до сих пор продуктов и исключительно там в специальных магазинах по карточкам. И из села привозили там контрабандой, знаете, из багажника продавали мясо. Вот там была такая сцена для западного зрителя шокирующая. Остановится машина, там багажник, все собираются мясо. Потом я приезжаю в Гомель, и я вижу в Гомеле на следующий день, на задворках центра, по-моему, станции скорой помощи, вот ровно такую сцену. Какая-то машина приезжает, открывают, потому что, вы знаете, что тогда закупали продукты у колхозов по обусловленным ценам, и, вероятно, люди просто хотели продать свой товар столько, сколько он стоит. Вот таким вот... Это для меня было откровение. Это было вообще опротестование любых разговоров об экономическом чуде даже до кризиса, который разразился в Беларуси, понимаете? А люди этого ведь не видят.
Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Вы привели очень содержательный фактурный пример. Вот, все, что я сейчас скажу сверх этого, наверное, не нужно этого делать, потому что пример сам за себя, яркий пример, много говорит. Что касается пенсии, я, например, могу сказать о своих родителях, у которых там по 40 и больше лет стажа, они получают пенсию в $100, даже меньше. А цены в Минске на достаточное количество продуктов, они выше, чем в Украине, даже в дорогом городе Киев. Поэтому, ну, вот вам чудо. Я сейчас не пытаюсь там кого-то ругать или хвалить. Я констатирую факт, то, что есть на самом деле.
Ну, тут Жанна просто пишет, чтобы я вам поблагодарил вас за вашу телевизионную программу. В нашем доме нет, я просто перевожу с украинского, не проходит ни одного вторника без его программы. Вот.
Спасибо вам большое.
Профессионал своего дела. У нас есть звонок из Смоленской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, мне так и хочется сказать всем, что после развала Союза Украина, Белоруссия и Россия именуются везде и всюду коммунистическим подпольем.
Вас как-то не очень хорошо слышно. Не получается у нас, к сожалению, связь, но понятно, понятна идея. Вот... Возник вот такой вопрос от Александра. Какие украинские каналы смотрят в Беларуси? Он пишет, что он через Чернигово и в пакете услуг, который представляется его кабельным оператором, есть канал белорусского государственного телевидения. Это, наверное, вот ТВ Беларусь.
Да,
Беларусь. У меня он есть в Москве тоже.
Компиляционный канал.
Да,
там
да.
Многие программы с других каналов, не только с одного. А какие украинские кнопки смотрят в Беларуси?
Да,
ну, я говорю, что тарелки вешают, да. И в том числе я признателен и благодарен этим людям из числа своей аудитории белорусской, своим отъездом в Украину. Число тех людей, которые установили тарелки, оно в Беларуси увеличилось. Не хочу сказать, что вот прям там смотрят они меня, нет, но люди для себя открывают по разным причинам украинское телевидение, и в том числе потому, что в Беларуси, ну, так, не назову телевидение конкурентоспособным. И не только я так рассуждаю. Поэтому, да, люди открывают для себя и украинское ТВ. Что-то нравится, что-то нет. Но если сравнивать с белорусским, это две большие разницы. Звонок у нас есть, да?
Надежда Аркадьевна, Москва. Да, здравствуйте, Надежда Аркадьевна.
Здравствуйте.
Приветствую вас, здравствуйте.
Я вот что хотела сказать, что вот ваш собеседник сказал, что его мама там 40 лет стажа, $100 получает пенсию. А вы представьте себе, у нас, где льется нефть, в Москве, где мы вообще должны быть в шоколаде, у меня пенсия 120, понимаете вы, 4000 в Москве, в стране, где нефть. Так вот, я хочу сказать, что Лукашенко из ничего эти 100 долларов делает, а нам не дают. Нефть льется только мимо нашего кармана.
Спасибо, Надежда, так что, Надежда,
конечно, да. Долларов.
Вы знаете, я бы не персонифицировал
пенсионные
истории.
Там, что 100 долларов во многом или кто-то из денег еще. Надежды Аркадьевны еще получают ваши родители. Может так оказаться?
Что говорите еще?
Эти 100 долларов получают ваши родители еще из денег Надежды Аркадьевны. Во многом.
Ну, почему? Я даже... Вы абсолютно правильно говорите.
Да.
Ну, что я могу сказать? Ну, это беда, конечно. Это беспорядок. Распил еще продолжается. Вы знаете, недавно я встречался с Михаилом Михайловичем Касьяновым, премьер-министром России с 2000 по 2004 год, человеком, который в свое время смотрел в одну сторону с Владимиром Владимировичем Путиным. Я сейчас не берусь там судить, кто прав, кто виноват, разбираться в каких-то тонкостях отношений этих людей, но вот как раз мы говорили о денежных парадоксах в России. Я думаю, что природу этой проблематики вы хорошо не то что знаете, а чувствуете, ощущаете. Поэтому любые мои здесь слова, они, наверное, будут неуместны. Вы и сами все хорошо понимаете.
Вот тут вот вопрос от Хенка. Добрый день. На ваш взгляд, иностранным предприятиям сегодня выгодно инвестировать в Белоруссию? Или это невозможно, или там невозможно вести бизнес? Я, кстати, как дополнение к этому вопросу вам скажу, что тут была ситуация в украинских СМИ довольно долгое время, перед президентскими выборами, когда здесь рассказывали, что в Белоруссии вот действительно такой климат для инвестиций, какой в Украине и не снился.
Это было говорил?
Это различные периодические издания украинские писали. Можете сами посмотреть. Вот период, последний период президентства Виктора Ющенко, это была общая тема здесь. Люди ездили в Белоруссию, поражались вот тем экономическим нововведением, которое предлагал Александр Лукашенко, говорили, что вот там вот создаются подпрезидентские гарантии в жестком государстве, но совершенно другие условия для экономического инвестирования, чем в Украине. Что надо равняться на такие условия. Так, такое мнение было. Я не буду сейчас называть коллег, естественно, которые это говорили и так далее. Потому
вы знаете, я скажу, я очень не хочу, чтобы вот действительно меня воспринимали как человек, который сейчас пришел в эфир «Свободы» и начинает тут или продолжает резко ругать. Нет, я уже говорил о своей позиции конструктивной, но коль вы сейчас транслируете плюс, я для равновесия сейчас скажу минус. Приходят инвесторы иностранные в Беларусь, а им говорят, что вот коль вы решили здесь зарабатывать деньги, значит, понятие социальная ответственность бизнеса расцениваете как определенную социальную нагрузку. Вот вам колхоз, два, три, ведите эти отстающие хозяйства. Вот этого я не понимаю. Для меня социальная ответственность бизнеса – это вовремя выплачивать зарплату своим сотрудникам, обеспечивать им должные безопасные условия труда, это давать им какой-никакой минимальный соцпакет, предоставлять гарантии и так далее, и так далее. Вот для меня, что есть социальные гарантии, да? Социальная справедливость. И достаточное количество инвесторов уходили. Потому что, ну, вот тебе сын, расти, воспитывай этого человека, которого ты никогда не видел в своей жизни. Что касается сейчас инвестиций в белорусскую экономику, я думаю, что не ошибусь, если скажу, любые инвестиции, приходы в Беларусь сейчас сопряжены с большим количеством рисков. Это и политические риски, это и финансово-экономические риски, это и для уважаемых бизнесменов, опытных, риски репутационные. Поэтому здесь каждый потенциальный инвестор взвешивает все за и против, приходя или не приходя в Беларусь. Поэтому, если бы я был инвестором, я бы что-то предметно говорил. Но, в общем, учитывая, что у нас не так много времени, я бы не хотел сейчас это время уделять вот как раз рассуждению вокруг инвестиций.
Вот, кстати, есть общий вопрос от Айдера, но мы можем посвятить ему еще час следующей программы. Что должно произойти с журналистским сообществом, чтобы основная масса журналистов стала независимой? Откуда вообще они берутся? Кто или что формирует их независимость? Такая тема мастер-класса, знаете ли?
Этот вопрос мне часто, правда, сказали мастер-класс, часто задавали студенты в Беларуси. Я преподавал журналистику, аудиовизуальный медиапродукт, и я всегда отвечал на этот вопрос очень так кратко и, как мне кажется, просто. Все зависит от воспитания и образования человека.
Если для человека, я очень не хочу быть пафосным и каким-то тут нравоучительством заниматься, если для человека совесть товар, отсюда дальше все вытекает. Значит, сегодня он может быть за красных, завтра за белых, а после этого пойти на площадь, рвать майку, говорить, какой же я честный. Ну, люди-то все знают, понимают, аудиторию не обманешь. Вот, поэтому ответ очень простой. Это воспитание, это образование, это то, какая у того или иного человека шкала ценностей, определяющая повестку дня. Пока мы не научимся любить друг друга, уважать друг друга не лицемерно, не показательно, а действительно искренне, тогда у нас ничего не изменится. Но я говорю такие слова, которые звучат от многих людей, звучат часто. Не всегда мы об этих словах помним.
Ну, тут ведь возникает очень важный вопрос, связанный с тем, что если среда журналистка, понимаете, она вас формирует, журналиста, как чиновника, то очень тяжело требовать от него независимости. Я очень хорошо помню, как изменились мои вот российские коллеги за несколько лет, когда я вот...
Я даже, наверное, догадываюсь, да. О ком вы говорите.
Нет, нет, я говорю не о людях, я говорю о среде.
О среде?
Я вот очень хорошо помню, я работал в... советскими в российском парламенте в годы вот такой совершенной вседозволенности. Я даже думаю, что это была не совсем верная вседозволенность, потому что я помню, что я ужасно обиделся на охранников президента Ельцина, когда какой-то момент в Кремле был момент, когда он принимал президента, по-моему, Молдавии Лучинского, и я хотел просто подойти поговорить с ними, просто чтобы мне захотелось поговорить, даже не интервью. А что такое, у меня был вопрос, по-моему, то ли к Борису Николаевичу, то ли к Петру Кирилловичу. И меня не пустили. А это был, ну вот, за эту огородку, где был...
И вы обиделись.
Я был глубоко потрясен, просто обиделся, как это так? А ведь на самом деле там всего лишь тогда устанавливался обыкновенный протокол. Президенту Франции, президенту Италии, вы тоже не подбежите, спросите у него, там, пойдем пить кофе с тобой там завтра или нет. Есть нормы поведения.
Я покупаю ваша открытость.
Вот. И тогда действительно как бы любой политик был ньюсмейкером, желанным для журналиста. А потом я увидел ситуацию, когда... ходят министры, руководители ведомств российских, они вполне доступны. Рядом с ними ходят российские журналисты, это уже был путинский период, но они к ним даже не подходят. Я говорю, а почему вы с ними не разговариваете? Ведь они же, я знаю этих людей, которые они вполне готовы, доброжелательны. Да. Ну а зачем? Все равно у нас не было задания, этот интервью все равно не поставит. Понятно. О чем нам с ними говорить? Понимаете, изменился инстинкт.
Понятно. Ну, я звонок есть, да?
Ну, ответьте.
Если позвольте, я отвечу кратко. Я отвечу применительно к Беларуси. Но так эту ситуацию можно проецировать и на Россию. Я думаю, что будет понятно. Мне говорят, вот ты сейчас работаешь в Украине, а в свое время в Беларуси, но ведь ты тоже работал на госканале. На что я всегда отвечаю, что, в общем, тот человек, который говорит, что в профессии журналиста нет компромиссов, он или лжет, или просто глубоко заблуждается. Я эту ситуацию часто сравниваю с лодкой, которую качает, и в ней сложно стоять. Вот если этот допуск колебаний, он не превышает определенного размера, какой-то границы, да, еще стоять можно, ну, качает и качает, но, в общем, да. Но который качнет сильнее, и человек-журналист падает, ну, значит, вот он подмочил свою репутацию. Небольшие компромиссы, ну, если ты не хочешь вообще никаких компромиссов, не иди в эту профессию, но в предложенных временем, обстоятельствам и в условиях не то, что можно, надо работать, но когда качает так, что тут только можно упасть, значит, что-то нужно менять в своей жизни.
Послушаем, вот это уже последний будет звонок. Ефим из Москвы, здрасте.
Ефим, да?
Здравствуйте, говорите.
Да. Здравствуйте.
Я хотел вас спросить. Вы могли бы сравнить уровень коррупции, уровень разрывов доходов в Беларуси и в России? И Лукашенко выдергивает ли из-за границы людей, которые убежали, либо ведет какие-то уголовные процессы? Спасибо.
Что касается коррупции в Беларуси и в России, ну, знаете, говорит, что там в России коррупция есть, а в Беларуси коррупции нет. Это неправильно, но это абсолютно неправильно. Нужно говорить о разной прозрачности коррупции и вообще коррупционных схем. Вот сейчас вслушайтесь, вдумайтесь в то, что я говорю. Разная прозрачность. Уже почему эта прозрачность разная? Ну, ответ на этот вопрос нужно искать в политической плоскости.
А, в идеологической плоскости, да? Что касается... Сколько у меня времени вот так на часы? Ну, посмотрите,
пару, есть пару минут.
Пару минут есть, я думаю, что я умещусь. Вот. Что касается коррупции в Беларуси, у меня было интервью с генпрокурором Беларуси, Василевичем тогда, и я задал вопрос как раз о коррупции, и вопрос был примерно такого содержания. Борьба с коррупцией в Беларуси... такая она пульсирующая. Когда-то о ней говорят, когда-то о ней не говорят. А порой она как Джокер из рукава. Да? Вот так, страх, бах, раз, все, вот этот чиновник теперь у нас тут замешан в коррупции, и он...
Но это сам президент Лукашенко не раз выступает с такими
вообще речами. Ответственность должен нести. А в какой-то момент о коррупции не говорят. Что, коррупционеры исчезли? Нет, я думаю, что борьба с коррупцией – это удобный или очень удобный инструмент в разные времена, в разных обстоятельствах. Вот. Что касается России, страна большая. Иерархия политическая иная, средоточие политическое иное. Поэтому и, собственно, борьба или показательная борьба с коррупцией идет по-другому. Но и там, и здесь брали, берут и, к сожалению, брать будут. Это порука круговая. Только те, кто берет маленькие взятки и дает маленькие взятки, порой завидуют тем, кто берет большие.
Ну, с другой стороны, ведь вы знаете, что о белорусской коррупции знают только в Беларуси. В России стараются вообще они не то чтобы не говорить, но даже те же выступления президента Лукашенко, которые просто полосами печатаются в белорусских газетах, посвящены борьбе с коррупцией, они никому не известны в России. Это тоже факт такой непреложный. Это, я думаю, еще и разрыв информационного пространства.
И разрыв пространства, и к некой парадоксальности организации медийного пространства в России и в Беларуси. Я отношу этот вопрос.
Вот уже завершая нашу программу, могу вам задать еще вопрос с Фейсбука от Михаила, кажется, да? Если будет предложение из России, переедете ли вы?
Ну, что касается каких-то предложений, сейчас я подписал контракт с Пятым каналом украинским на 3 года. Вот. Что будет дальше, сказать мне сложно. Я перестал планировать свою жизнь после всем известных событий, потому что никогда не думал, что мне, что я сменю страну, где я буду работать. И сейчас моя мечта, конечно, все обстоятельства связали меня, Украину и Беларусь в один крепкий узел, и из Украины так вот уже навсегда я не уеду. Не знаю долю своего участия, степень участия в украинской журналистике дальше, но она будет всегда. Вот, что вообще, ну, украинская журналистика в моих интересах, в моей голове. Что касается Беларуси, моя мечта сделать в Беларуси новое телевидение.
Беларусь достаточно, мечта, да.
Достаточно умных, образованных и ответственных людей. Что касается предложений в России, ну, будет предложение, будем рассматривать. Я не знаю, что сказать.
Спасибо, Сергей. Напомню, что гостем нашей программы был украинский белорусский телевизионный ведущий Сергей Дорофеев. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А в 14:07 после новостей программа «Поверх барьеров». Это «Американский час» с Александром Генисом. Его основные темы – телепатия в армии, школа космополитов, как модернизм открыл Америку и переписка Джорджии Киф и Альфреда Стиглица. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго, господа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Людмила Алексеева надеется на Владимира Лукина.
Комментарии экспертов.
Почему провалилась миссия Алексея Кудрина?
Право автора.
Дмитрий Быков рассказывает о Лиге избирателей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.